Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас интервью. Интервью лично для нас долгожданное. Почему? Потому что у нас сегодня в гостях замечательный человек из не совсем типичного региона Российской Федерации. Страна у нас очень многогранная, очень большая. Вот. Я, естественно, гостя еще отдельно представлю. А пока традиционно на наших интервью с представителями связной отрасли со мной мой коллега Михаил Степанов. Михаил, добрый день.
Добрый день, Евгений.
Сегодня у нас такой необычный формат, потому что никак мы с Михаилом не соберемся в одном городе и все время перемещаемся в рамках нашей необъятной страны и не только ее. Соответственно, сегодня мы полностью в недавно совершенно для всех был привычный такой формат, формат дистанционный, но тем не менее я думаю, что от этого качество интервью ни в коем случае не пострадает. Итак, дорогие друзья, сегодня мы продолжаем брать интервью, беседовать с гостями, представителями связной отрасли. Сегодня у нас в гостях Владислав Песков, директор государственного унитарного предприятия электросвязи Ненецкого автономного округа. Владислав, добрый день.
Добрый день, да. Очень приятно.
Ну что, приступим. Вдруг кто-то не знает. Я вначале об этом расскажу. Что мы знаем про Ненецкий автономный округ? Это один из самых малонаселенных регионов Российской Федерации. Он имеет выход к Белому, Баренцеву и Карскому морям. Собственно, регион довольно холодный и с большим ресурсом, большим присутствием всевозможных добывающих компаний. И мы понимаем, что те населенные пункты, которые есть на территории Ненецкого автономного округа, они находятся на большом удалении друг от друга, как правило, малонаселенные, а сама столица региона, город Нарьян-Мар, имеет численность населения в 25 тысяч человек. И первый вопрос у меня к Владиславу. Какая общая протяженность линии связи волоконно-оптических находится на балансе вашей компании и какие они в своем преимуществе по сфере расположения?
Значит, смотрите, мы, так как региональный оператор, мы работаем у себя в регионе, ну и у нас примерно линии, но вот сейчас, ну где-то мы приблизились уже где-то там к 250 километров, да, причем из них две, ну одна межрегиональная, это на участке Мизень и, значит, село Несь. Это граница Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Длина трассы 117 километров, построена в 2014 году. Нами, значит, выкуплена в собственность уже, значит, в 2017 году. И вторая вот большая, как бы, линия связи, это 41 километр. Это связывает нашу окружную столицу Нарьян-Мар и поселок Красное, значит. Буквально, ну, может быть, месяц назад мы завершили ее там строительство. Она построена на линии электропередач 20-киловольтной. Она идет, соответственно, по столбам. Значит, есть участки где-то там примерно в грунте примерно где-то метров, может быть, 700. Потом есть такой большой переход реки 300 метров. Это речка Куя. И такие всякие разные комбинированные отводы, значит, у этой линии. Плюс еще есть одна ЛЭП, примерно где-то 18 километров. Это связывает два маленьких небольших поселка. Поселок Верхняя Пеша и Волоковая. Это на западе округа. Там мы это делали продолжением радиорелейной линии. Потому что, ну, вот так карты совпали, что вместо того, чтобы построить радиорелейную линию, там плохой профиль, мы приняли решение, что мы быстренько пройдем по существующим столбам. Тем более, что линия новая, она 10-киловольтная, и там проще было протащить, подвесить кабель, и на сегодня поселок нормальной связью организован. Плюс внутри города у нас построена своя сеть внутригородских линий, они в грунте, под весами, где мы оказываем уже услуги абонентам. Ну и большая оптическая часть для абонентов сделана у нас в селе Коткино. Недавно на вебинаре наш сотрудник представлял этот подход. Мы первую деревню, первый населенный пункт в Ненецком округе полностью обвязали поном и на сегодня переводим абонентов с медных линий на оптические и считаем, что поселок, как бы, лет на 15-20 закрыт по развитию связи с точки зрения, ну, вот, качества и современных услуг.
Если я правильно понял, то, условно говоря, линии можно поделить, ну, примерно пополам, половина в грунте, а половина находится на опорах ЛЭП.
Ну да, потому что это проще с точки зрения и контроля, и обслуживания, ну и энергетики нам дали такие возможности, мы, естественно, ими пользуемся, потому что в этом случае мы также цепляем все их объекты, чтобы, ну, и они тоже извлекли пользу, потому что мы считаем, партнерство – это очень важно.
А строительство таких линий связи и вообще, в принципе, строительство линий связи, которые потом переходят на баланс вашей компании, это собственные стройки или это подрядные организации?
Ну вот магистральную линию «Несть Мизень», это мы брали уже потом по результату подрядчика. Строил Лентелефонстрой. Может быть, знаете, такой холдинг. Они, не знаю, сейчас живые, не живые, но они ее очень быстро построили. Сделали проект. Отлично вообще. До сих пор все работает. В городе мы строим сами. У нас есть свой отдел, который обучен, научен. И вот я еще раз говорю, Виктор Артеев, он, как сказать, ведет эту работу. Мы умеем варить. У нас сварочные аппараты. Освоили эти технологии. Трудностей я не вижу, потому что раньше наше предприятие умело работать с медными кабелями, кабелями, да, связи. Ну, теперь оптические. Ну и что? Ну, по-другому варим, по-другому делаем. Ну, несложно. Все равно весь мир вернулся опять к проводам, получается. Потому что качество, оно нужно все лучше и лучше. На сегодня оптическая среда – это одна из самых лучших технологий с точки зрения и возможностей, и качества, и быстроты оказания услуг. Да, пока дороговато. Ну, где-то мы идем комбинированным путем.
Насколько я знаю, вообще первая линия была на Линмар построена в 2012 году. Да, не так давно, по большому счету.
Да.
Ну, это, ну, скажем, первая линия с большой земли, да, то есть не региональная, а с большой земли. Эту линию тоже строил Лентелефонстрой. К сожалению, его на сегодняшний день уже нет. Вообще, ну, хотел спросить, какая емкость ваших линий? Ну, средняя емкость, волоконность кабелей, или точнее, волоконность линий.
От 8 до 16. Если мы идем, допустим, там внутри поселка, ну, на данном этапе 8, да. Видите, мы в поселках решали, опять же, так как у нас учредитель администрации Ненецкого автономного округа, то мы заточены под решение государственных задач региональных, да. В первую очередь мы вот работали сейчас, недавно заканчивается контракт, это подключение социально значимых объектов, и там одно из требований — прокладка оптических каналов связи до этих объектов СИЗО. И поэтому мы на таком этапе, а их в населенном пункте немного, допустим, 3, ну вот мы как бы прокладывали кабель там 8-волоконный, там, да, ну, нам его достаточно. А вот в Коткино, допустим, да, где мы уже строим абонентскую сеть, да, мы там уже применили, допустим, там другой кабель и уже, ну, другая система. Ну, понятно, что до узла связи можно подвести там 3-4 волокна, его будет на данном этапе достаточно, да, а дальше, когда вы уже подключаете там 100-200 абонентов, у вас уже, ну, там, начинаете применять другую технологию, и вот эта всякая кратность волокон, она там, соответственно, присутствует. Ну, в среднем мы работаем там 8-16, сейчас вот работаем над проектом по созданию резервного канала связи от Наринмара до в сторону Усинска, там Харягинское месторождение, и там у нас будет 32 волокна. На одном из участков работает 64. То есть вот в грунте мы будем работать с 32 волоконным кабелем. Тот кабель, который вы упомянули, у Ростелекома, Усцильма на Наринмар, там, если не ошибаюсь, 16 волокон. Ну, регион маленький, я не думаю, что оно как бы сейчас быстро кончится.
Я так понимаю, его уплотнили.
Ну, конечно, да, там применили, допустим, там современное оборудование, DVDM, там, и пожалуйста, там, да, и есть возможность. Но это канал Ростелеком, а мы свой оператор, и мы тоже не очень хотим отдавать много денег Ростелекому. Это же тоже никто не хочет. Мы же хотим тоже зарабатывать, а то у нас получается везде Ростелеком, а больше никого. И мы занялись вот второй темой, потому что почему-то в Ненецком округе нам все продают так довольно-таки некомфортно.
Ну да. К сожалению, ну, насколько я понимаю, это все очень недешевое удовольствие в вашем регионе. Одни реки, что из себя представляю, то есть переход через реки, это очень непросто.
Вот с моей точки зрения, мы разговаривали с одним из экспертов в Республике Коми, вот в отношении этого волокна, особенно в районе острова Медвежий, да, я так для себя выяснил интересную информацию. Там же периодически его рвет. Ну, потому что там узкое место, и лед идет там. Если много льда, то его может и сделать. Плюс, если я не ошибаюсь, то берег подмывает. И если когда прокладывали кабель, там было 100 метров, то сейчас уже, допустим, 300. Ну, и есть риски. Один очень такой хороший человек, эксперт из Республики Коми, мне сказал: да кто ж прокладывает в узких местах кабель под рекой? Его надо ложить там, где широко, где медленное течение, где там можно чего-то там, небольшая глубина и прочее. Да, это подороже, но зато понадежнее.
Да, вопрос сразу из предыдущего. Что чаще, горизонтально направленное бурение или все-таки это просто какой-то подводный кабель? Или это обычный для грунта кабель?
Мы пока вот сейчас большие трассы не проходим, подводные, да, у нас сейчас идут там мелкие вот по той трассе. Мы считаем, что обычный для грунта в ГНБ там подойдет. Ну, забурились трубой полиэтиленовой там 63 миллиметра, затолкали кабель, который, ну, там 20 миллиметров в диаметре, и забыли. Ну, что-то случилось, затолкали следующий. Ну, страна же большая, там есть разные варианты, кто как кабель прокладывает. Да?
Это понятно.
Кто-то, допустим, там запихал вот такую трубу, ну, вот такой кабель там забыл. И в этом месте стоит радиорелейная линия гигабитка. Да? Она понятна, что на первом этапе спасает, а потом это лишнее устройство, и оно в какой-то момент его начинает не хватать. Там еще релейка, еще, а потом, ладно, давай, все-таки поковыряем это ГНБ и положим кабель. И все успокоились.
А не рассматривались ли проекты с пневмопрокладкой?
Ну, мы сейчас смотрим, потому что мы, как это называется, у нас опыт не такой, как у Лентелефонстроя или там у разных ПМК, которые вышли из Связьстроя, да, мы учимся, и наше желание, мое желание создать компетенцию такую, чтобы она была в округе, чтобы наши трактористы могли это делать, а у нас они есть, потому что мы, вот было такое подразделение на Ридмар сейсморазведка, оно сейчас перешло в геотехолдинг такой там, который сейсморазведкой занимается, да. И были партии большие на Ридмаре, они привлекали местных трактористов. В советское время сейсмики работали зимой, а сельскохозяйственные трактористы работали летом. И между предприятиями, колхозами была такая договоренность: слушай, я летом тебе отдаю, ты там на это, траву косишь, а зимой я их забираю, они мне там трактора по тундре таскают. И эти вот водители, они остались, и я считаю, что их компетенцию надо использовать, потому что никто лучше их по тундре не пройдет. Мы даже сейчас, когда отбивали трассу, ну, современный же подход, посмотрел по картам, взял топопланы, там все, выстроил, вот такая вот трасса. Показываем трактористу, он говорит: не, вы тут утонете. Как тут же, вот все так. Не-не-не, давай так. И вот мы взяли летом такой вездеходик, ромб делают в Архангельске, прикольная штука, классная, на этих, на пневматике. Ну, что-то типа трико, но легче. Уговорили тракториста, взяли вешки, и я вместе с ним рулили на этой штуке, и он мне показывал: так, туда, туда, туда. И через 100 метров заколачивали эти вешки. Делали себе трассу. Ну и, понятно, применили современную технологию. Взяли GPS-ку и каждую вешку забили в GPS-ку. Теперь что сделал? У меня есть трек, и вот Николай Гущин недавно показывал там семинар. Мы с Евгением обсуждали, как же эти треки можно было бы запихать. Помните, да, где-то, наверное, весной, да? И теперь в конфигураторе эта штука появилась. Классно, теперь мы засунем этот трек, уже сможем получить трассу и хотя бы предпроект отдать проектанту. Вот, мужики, вот это, вот так надо делать правильно. Тракторист вот здесь пройдет. Потому что, ну, думаю, что и в Лентелефонстрое было, наверное, куча опытов, когда проектант рисует одно, а фактически реальная трасса пошла по-другому. И тут самое главное с количеством кабелей не ошибиться.
Да, вы правильно сказали, что, в общем-то, много зависит от, ну, то есть человеческий фактор, то есть, ну, профессионализм людей, которые работают непосредственно на объекте.
Да, да, конечно. И когда мы, а я еще не работал в ненецкой компании Транссвязи, но мне удалось пообщаться, когда вот Лентелефонстрой проектировал трассу Мизе-Неси. А я тогда общался с оленеводами, то есть те, кто знает, да, и они тоже обратились, узнали там, что, а как вот вы посоветуете там, что сделать? Я говорю: так идите к оленеводам. Приезжайте в ней, сидите к оленеводам, они вам прямо вот хорошую дорогу покажут. Почему? Потому что, ну, никто же не хочет ездить по болотам. Ну, зачем мочиться там, еще чего-то делать? Они ездят всегда по самым высоким местам. У них есть всегда дорога. Да, и они сказали: ну, проложите тут, и, пожалуйста. Только просто нормально договорились. И на сегодня трасса, вот я считаю, положена оптимально. Вот именно вот этот участок, 117 километров. И им удалось это сделать быстро и как бы опять сократить этот строительный сезон. И технику нигде не посадили, не вытаскивали. И В интернете же куча примеров. Там идет этот Витязь, там, да, и его закапывают. Потому что вот он попал в 100 болот. Я ролики видел там по Ямалу. Там интересно.
Да, какие интересные региональные особенности строительства. У меня, кстати, в этой связи вопрос. А чаще всего стройки оптические происходят в летний период или в зимний период?
Не, конечно. В округе можно работать только зимой на тундре, потому что после специального постановления. И только пока есть наличие снежного покрова. Так как растянуть кабель, ну, понятно, и заложить в грунт должна пройти тяжелая техника, ну, хотя бы кабель-укладчик там, баровая установка или там пропорщик, который должен чего-то сделать. Ну, а летом он просто разворотит все. И там будет такое. Понятно, что и зимой они это заденут, но, по крайней мере, повреждений меньше. Ну, мы сейчас отрабатываем тоже интересную такую технологию, знаете. Может, кто-нибудь слышал понятие пена? Не с точки зрения бытовой, а с точки зрения вот этой внедорожной техники. Это такая широкий железный лист, который прицепляется к трактору, и на него грузится груз, и его можно тащить. За счет того, что у него большая широкая площадь, он можно перевести очень большой груз. Так вот, мы, один из бывших наших сотрудников, придумал такую пену на пластиковом листе. Вот этот ПНД, то есть мы сделали лист, из труб выгнули вот эти все конструкции, чтобы подвешивать барабан. И есть такой вездеходик Кингер, ну это типа аналог Арго, его выпускают там где-то в Челябинске, что ли. Мы его купили. Вот тянет примерно тонну. И вот сейчас по существующему снежному покрову, который, ну, позволяет идти, да, можно в принципе и летом, да, мы тащим и разматываем кабель наши сотрудники с помощью вот этой установки. То есть и фактически, ну, так как мы все равно идем в зоне там отвода, где, ну, можно там работать, потому что там находятся, ну, вот эти промышленные объекты, а не олени пастбища, да, то и следов фактически не оставляется. То есть мы протащили, кабель раскатили, людям это удобно. Наверное, знаете, да, катушку разматывают как? Сначала ставим и руками тянем. А мы решили наоборот, зацепили кабель и катим катушку. Она тихонечко разматывается. И сейчас ребята еще взяли динамометр цифровой, чтобы соблюсти, значит, ну, вот эти все параметры и не передернуть кабель. Допустим, тянем кабель 4 кГн, ну, то для укладки, для подвеса, там, да, его достаточно. И натяжение ребята контролируют до 2. Если выше 2, уже все, останавливаемся, передергиваем, там, еще чего-то делаем.
Мы услышали, что, да, есть определенное количество линий, которые строятся для потребления, что называется, трафика населения и потребления услуг населения. Но ведь, еще раз повторюсь, как уже сказал в начале, НАО – это территория присутствия больших добывающих компаний. Каким образом взаимодействие выстроено с ними? Строятся ли линии персонально для них? Обслуживаются ли эти линии и так далее?
Ну, конечно, присутствие такой промышленности, оно всех вызывает интерес. Сейчас вот мы за два года, наверное, мы раскрутили очень интересную тему, вот этот резервный канал. И теперь вот на Хорягинское месторождение там несколько операторов уже идут с волокнами там туда, дальше, потому что там все хорошо. А до этого там была только радиорелейная связь, ее не хватало. Допустим, там у компании, не буду ее называть, допустим, там, да, канал магистральный организован там через там 8 пролетов 150 мегабит. Мало. Потому что куча месторождений по пути, со всех идет видеонаблюдение, плюс это вот эти все переприемы, и, ну, там где-то пропало электричество, где-то там что-то... И магистраль не так часто, но бывают случаи, когда она ложится. Ну, из-за какого-то участка. Там где-то аккумулятор вышел из строя, там еще что-то, да. Вот оптиком в этом плане, как бы, ну, может работать, потому что, ну, то, что мы максимально нам удавалось прострелить на недорогих SFP-шках, это где-то 120-130 километров, ну, без переприема. Не знаю, кажется, нормально, там, погоняешь там, 300-400-500 гигов, а то и больше, да, и этого хватает. И, естественно, с точки зрения затрат это недорого, потому что если ложить один кабель, это дорого, а если вы в рамках инфраструктуры, допустим, встроится трубопровод, он же еще дороже стоит, там, он, диаметр там 200-300 500 там, миллиметров, да, и этот кабель положить, это внутри там капелька этого проекта. И сейчас очень многие компании к этому подходят, и, ну, есть разные опыты, есть не очень удачные, есть, ну, есть правильные. Кто-то кабель вдоль трубопровода подвешивает, Вот, допустим, компания Total, она сделала подвес. То есть вот трубопровод идет, у него стойки, выделены специальные дополнительные стойки, и идет подвес кабеля. Ну, фактически, как же по опорам. И он не мешает работе с трубопроводом, и в случае, допустим, каких-то нештатных ситуаций, кабелю там, в принципе, повреждения минимальные. А вот есть, допустим, ситуации, когда это применила Конока, у нас из месторождения, то есть по трубе идет лоток, и в этот лоток уложен кабель. Все хорошо с точки зрения такого, но этот кабель идет с крышкой. При ремонте забывают поставить, надо следить. При ремонте трубопровода, вот сейчас же это вот сервис, разделение и все прочее, и тот, кто обслуживает трубопровод, ему иногда чихать на кабель связи. Они его выкинули туда, и все. Дальше мчатся связисты, которые там должны, восстановить, поставить, сделать там. Ну, это вот бывает такая иногда нескладуха, так назовем, да, внутри вот этих вот взаимодействий операторов. А так разные варианты мы видели. И, допустим, вот у одной компании сделано, грубо говоря, стойки, трубопровод, и подвес идет под трубопроводом. Какая проблема выявилась? Ну, мало того, что кабель какой-то странноватый, наверное, он хороший, но весной на трубопроводе же лежит снег. Он превращается в лед, и он начинает падать. И повреждается кабель.
Ну, раз мы заговорили немножко о повреждениях, как часто возникают повреждения на вашем? И какие они бывают, там, природные или антропогенные?
Я бы так больше всего от рук человеческих. Или от ковшей экскаваторных.
Ну, или, как вы сказали, начихать, да, и кабель связи.
Начихать. Тут, опять же, тоже вопрос такой. Связисты положили, забыли поставить обозначение. Допустим, при каком-то ремонте объекта перенесли кабель, не поставили обозначение. Забыли там то-то, пятое, десятое, чего-то положить. Пришел подрядчик, который начал выполнять эту работу, и вот у нас буквально недавно был случай, там подымался экскаватор, поставил кош в нужное место, цепанул и все три кабеля магистральные вырвал. Он откуда сдал? А там этот участок, мост, его ремонтируют, и кабели были перенесены в другое место. Может быть, не очень там хорошо были присыпаны, не стояло таблички кабель связи. Мы, кстати, поспорили там, должна быть табличка стоять или не должна. Так вот, технические там службы говорят, не должна, потому что в городе нельзя. Как нельзя-то? Это же наш кабель. Возьмите, поставьте, что такого? Вот его унесут, эту табличку. Унесут, еще поставим. Это же гораздо дешевле, чем выкатывать всю бригаду и восстанавливать. И плюс сутки потери сервиса, если нет резерва. Но это приходит все потом. Здесь вот мы немножко пытаемся у себя внедрять бережливое производство. Так. Со скрипом оно у нас идет, потому что, мне кажется, это интересно. Но я бы вообще рекомендовал учить этому делу, особенно в связных предприятиях там, или в институтах, чтобы немножко включали так называемые мозги для эксплуатации. Потому что все хорошо, построили, все замечательно, но дальше ведь эксплуатация. А рвут когда? Когда заканчивается строительный сезон. Потому что летом все же в отпусках, там все говорят, да, потом еще успеем. А наряды-то земельные закрываются тут, там, допустим, 10 октября, и начинается гонка. Там кто-то не успел, там, давайте быстро, нам надо срочно закрыть договор, потому что там деньги, надо же получить их. Я считаю так, что проблемы все-таки иногда из-за того, что у нас миром сейчас начали, и вот производством начали управлять экономисты. Это проблема, потому что у них в первую очередь эффективность, деньги. И вот я видел компании, которые до того доэффективны, что у них потом просто нет персонала. И надо восстановить аварию, а у них его нет.
Так, к сожалению, из-за современной экономики часто страдает качество строительства.
Я бы сказал не из-за экономики, а из-за какого-то пресловутого экономического подхода, который сформировался в головах у новых менеджеров.
Может быть.
Понимаем, что есть региональные особенности, в том числе региональные особенности по аварийно-восстановительным работам. Если они, не дай бог, приключаются. Но я так понимаю, что, исходя из предыдущих слов, что они бывают. Как эта процедура выглядит зимой? Каков регламент?
Зимой что мы делаем? Если это в пределах досягаемости, идет классическая буханка, выезжаем на место, осматриваем, дальше находим виновника, Значит, если виновник там нашелся, мы, значит, обязываем его откопать 10 метров туда, 10 метров сюда, поднимаем кабель, готовим и варим муфты, как все укладываем и закапываем. Это вот такой вариант. Идет, если это где-то там, ну, в тундре еще пока не рвали, ну, вот в пределах города буханка, там тепло, там можно все заварить, ставится палатка. Ну, где-то мы, допустим, берем трикол. Это, знаете, такая техника там, на больших колесах, там приехали. Ну, фактически такой небольшой домик, в котором тепло. Можно работать, сваркой лучше заниматься не на морозе. Если палатка, то ставим подогреватели, там всякие отопители, чтобы людям было комфортно, и мы выдержали эти режимы работы. Ну, вот сейчас вот, допустим, ну вот наблюдаю подрядчику Ростелеком и ездит там в обычной там какой-то Ладе, там они засовывают кабеля туда или там в какую-то машину, ну не знаю там, да, и внутри там на маленьком сиденье там что-то варит. Ну, наверное, варит. Ну, сейчас, видите, все уменьшилось. Аппаратик поменьше, он уже там на аккумуляторах работает, там, да, спирт есть тем более там, да. Все протерли, скололи, сварили.
А если устранение аварии приходится на магистраль, которая на большой удаленности от населенного пункта?
Ну, здесь или добираемся, или там вертолеты, тоже такое может быть. У нас вот не на магистрали, допустим, а вот так интересно было, нам пришлось брать вертолет, потому что, ну, это тоже такой случай, который показывает нашу, может быть, такую неготовность к такой ситуации. Перетерся патчкорд. И сломался. А он соединяет магистральный кабель с коммутационным оборудованием. И так оказалось, что на узле связи нет запасного. Нет. Просто его нет. Сварить тоже нет. Потому что сварочный аппарат на Рейнмаре, а это 500 километров дальше. Сидит порядка там 3 крупных населенных пункта, плюс все маленькие, сидят без связи. Понятно, названивают руководство округа там, ну, все на ушах. Как так? Мы сидим на спутнике. Ну, спутник же, это уже плохо после этого. Принимается решение мной, значит, берем вертолет, летим, везем проводок. Я взял с собой весь технический персонал, полетели. Ну, что делать-то? Везем проводок. Вертолет Ми-8 прилетел, ждал нас 2 часа. Мы это время все включили, сделали. Все деревни вздохнули, все заработало. Это было в субботу. Вот, да, ну летим обратно, дальше совещание. Ну вот представляете, стоимость этого кабеля,
патчкорда,
да, вот патчкорда, да, 300 рублей. Вот теперь сравните затраты, 800 тысяч. Ну вот так бывает. И
бывает.
Мы понимаем, что здесь, конечно, надо иметь там 20 патчкордов, там сварочный аппарат и прочее, да. Ну, такие ситуации бывают. И не только с оптикой, и с релейками, ну... Тоже там сработала защита. Выключился автомат. Нельзя включить его дистанционно.
Ну да.
И поехал его включать. Ищем решение, как можно сделать включить дистанционно. Ну, представляешь, ты вот сейчас вот этот аппарат будешь включать дистанционно. Но если выключится тот аппарат, который включает дистанционно, надо другой аппарат. Вот цепочка. Проще иногда все-таки прибыть там на снегоходе, там на триколе, на каком-нибудь аппарате, или бывает так, что летчики нам помогают. Ну, они же тоже, вот я рассказывал о проекте «Окно в НАУ», там у нас камеры стоят, да, они используют камеры для полетов, для проверки фактически погоды. То есть он видит, ага, там дальняя деревня, погода нормальная, я принял решение, командир, и полетел, да. Вот, потому что сводка метео, там, она может быть там, ну, не сильно правдоподобная, потому что не везде у нас есть точки Росгидромета, и там у нас эта тема еще там развивается, да. И мы, вот иногда нам авиаторы помогают, вот тут просьба нас высадить в этом месте. Они присаживаются, выбрасывают, мы остаемся. Потом на обратном пути, если успевает, допустим, там, мы там, как это, запрыгиваем и летим обратно.
На прошедшем недавно вебинаре как раз вашего сотрудника Виктора Артеева спрашивали коллеги из других операторов связи на предмет как раз про тот поселок, в котором недавно построили комплексную понт-сеть для всех, соответственно, пользователей. Спрашивали следующий момент, что если бы стройка была, условно говоря, коммерческая, то в каком временном периоде она бы окупилась? Этот интересный момент. Я понимаю, что у компании в данном случае функция больше социальная, потому что эти населенные пункты, иначе никто связью просто не обеспечит физически. Но тем не менее, если мы это вот развернем на, в коммерческую плоскость, есть представление примерно, за какой период времени такое строительство могло бы окупиться?
Если бы мы работали с подрядчиком, то, наверное, лет 10. Почему? Потому что нам считали первый проект компании из Москвы, там они насчитали нам 7 миллионов.
Угу.
Плюс проект там где-то 1,5 стоимостью. Это, ну, вот выходило так, что-то такие серьезные суммы. Но я как-то так не стал на это идти, потому что, ну, там абонентов-то больше там 200 не будет.
Ну, не будет. Да.
Понятно, что там органы власти, мы там для них там эта связь, все делаем, прочее. Плюс в этой деревне есть точка УЦН у Ростелекома, который дальше не движется. Он поставил 100 с Wi-Fi, да, сделал его бесплатно. Какая там коммерция, да? Вот мы тогда задавали вопрос, ну, коллеги, ну, хорошо, замечательно, маленькие деревень сделали бесплатно Wi-Fi. Люди пользуются им там в той моменте. Почему с оператора тогда берете деньги? Мы-то как будем зарабатывать, если у вас есть бесплатные альтернативы? К нам-то понятно, никто не пойдет. Ну, рынок потом все равно по-другому сыграл, потому что Wi-Fi этот толком далеко не работает, там переприемы его и все остальное. И мы решили, да, построим оптическую линию связи. И нам это все обошлось там, ну, где-то примерно, может быть, там до 2 миллионов. Угу. С учетом всего времени и прочее. Плюс мы сейчас там нас правильно обзовут, и мы будем там монополисты. Нас будут руководить. Скажут, вот они опять такие. Я говорю, ну, блин, ну, вот идите к Ростелекому, берите там бесплатный Wi-Fi, пожалуйста. Но сейчас уже человек идет к качеству. То есть вот ему хочется, чтобы у него было все нормально, постоянно. И я сам оценил это. У меня было по радиодоступу, потом проложил ПОМ, и все, и я пользуюсь услугами своей компании, и я доволен. Там мне 20 мегабит идет, и хорошо. Ну, правда, это когда дети сядут там.
Началось строительство подводной волоконно-оптической линии связи вдоль Северного морского пути. И, естественно, так как Ненецкий автономный округ имеет выход аж целым к 3 морям и, соответственно, свою прибрежную линию, то, по идее, и в рамках проекта, кстати, заявлено, что будут выходы на прибрежные территории, так называемые отпайки. Вот что конкретно ваша компания ожидает от строительства и запуска этой линии связи?
Ну, мы хотим, если появится такая возможность, потому что это очень интересно, и ряд населенных пунктов мы полагаем, что, возможно, они войдут. Ну, в частности, у нас есть ожидание по Амдерме, она там на слуху, это бывший военный uh-huh. поселок, там сейчас живет там, порядка, там, может быть, 400 человек, им нужна связь, у нас там спутниковых канал организован, ну, его не хватает там, да, там. Не только мы оказываем услуги, там еще и другие операторы пользуются, да, ну, имеется в виду федеральные, там, космические, там, которые предоставляют спутниковый интернет. Ну, понятно, что в связи с программой цифрового неравенства в стране у нас каждый житель мечтает, чтобы у него была вот современная там, как бы оптоволоконная линия и прочее. Но если этот кабель выйдет наружу где-нибудь, да, мы, конечно, обязательно к нему присоединимся. Что очень важно, ну, вот ради интереса, да, когда вот реализовывался первый УЦР, который, помните, был там первый там, в 2016 году, что ли, он стартовал, uh-huh. первые населенные пункты, там попало, кстати, село Коткино первое там, да, и Ростелеком туда я пришел. И мы были первым оператором, который достучался и прицепился к этому каналу связи, и мы взяли uh-huh. там 10 мегабит интернета. А до этого на спутнике было 1,5. Понятно, что потом появился там еще оператор, который подсоединился к этому делу, там, да, ну, Ростелеком тоже продает эти услуги, ну, и так далее. И вот, исходя из этого, в конкретном населенном пункте мы приняли решение, что если мы хотим оказывать услуги, то мы должны сделать его на пони. И вот за 4 года к этому пришли.
Небольшой по численности, опять же, Ненецкий автономный округ. И в этой связи вопрос, где мы берем для работы в ГУП НАО, электросвязи, где мы берем качественных, квалифицированных связистов?
Ну, во-первых, старые работники, которые, допустим, там ушли из окружного узла связи там, или из Ростелекома, мы кадрами не разбрасываемся. Ну, история в округе такая, что это, может быть, не такой характерный случай для регионов, но у нас на уровне региона сохранили регионального оператора или создали в 2000 году. Потому что в результате трансформации окружной узел связи превратился в телефонную станцию города Нарьян-Мар. И связь с деревнями была брошена. А 12-канальная проводная линия Нарьян-Мар-Мизень была брошена в 90-е годы. Там, потому что там у нас есть спутники, мы все организуем и прочее. И у нас даже ролик есть на эту тему. Наше местное телевидение снимало такой исторический аспект там, к нашему, там, не помню, 15-летию. Там, мы попросили их сделать. И в 2000 году вот, вся связь рухнула. Даже рации не работали. А в округе работала тогда еще КВ-связь. То есть между населенными пунктами по КВ надо было приходить, в определенное время поговорить. Они через радиобюро соединяли по телефону. Я помню, потому что у меня отец начальник узла связи в поселке Индиг, и я все время ходил папе звонить 2 часа, когда учился в школе. Там, папа, привет. Да. У меня все хорошо. О, пап, пришли денег. Это нормально там. Или посылку пришли, хочется вкусненького чего-нибудь. А до поселка 180 километров, и КВ-связь работала как бы, ну так вот, на грани этой зоны замираний. То хорошо, то плохо. И тогда администрация округа приняла решение создать регионального оператора, и появилась Ненецкая компания электросвязи. И вот с тех пор этот коллектив, как бы, ну вот сейчас уже и с моим участием, да, он развивается, и мы, как это, вторые в регионе там, по объему, по технологиям, по количеству абонентов. Первый, понятно, там исторический Ростелеком, который из окружного узла связи превратился в Архангельстелеком, потом Северо-Западный телеком, а потом стал Ростелеком. Может, еще потом будет какой-нибудь дальше телеком. Ну, не знаю.
А если нужны новые сотрудники, где берем? Где берем молодежь перспективную и жадную до работы?
Значит, у нас есть социальный гуманитарный колледж. Они там учат техников, программистов. Мы таких тоже иногда привлекаем, перепрофилируем и делаем, да. Но Архангельский колледж связи тоже мы оттуда берем. И часть наших монтеров там, кстати, учатся заочно, повышают свою квалификацию. Мы только приветствуем это. Они там ездят в отпуска учебные, там учатся. И поняли, что надо иметь образование и понимание в этой сфере. Да? Ну, с Петербурга, вот, допустим, там приезжают студенты на стажировку, и несколько человек мы оставили у себя работы, предложили им условия. То есть, ну, я со своим студенческий альма-матер связи не теряю, то есть периодически мы там это или через Архангельский колледж, или сам напрямую, так называемый, по простонаречию в Бонч приезжаем, там смотрим, что там, как, что можно оттуда взять, и какое-то взаимодействие организовывать. Мне очень интересно, чтобы вот это производство, учебные заведения, они работали вместе. Потому что приходит человек, надо ему снова объяснять, что ему надо делать и прочее. Ну, можно же в жизни как бы вот состыковать, чтобы человек, допустим, тоже, ну, допустим, как я там, отучился в деревне, да, попал в город, отучился в школе, пошел в институт, и дальше связь не теряю с производством. Мне повезло, я работал в лаборатории приема передатчиков в Бонч-Бруевича, да. У меня попался руководитель, Шпак Станислав Анатольевич, вообще отличный человек, который меня по радиосвязи там научил, натаскал, даже оставил в аспирантуру, потому что у меня нет знаний. Но аспирантуру не закончил, потому что 90-е годы, и там надо было кушать. Мы там занимались всем чем угодно, собирали столы, еще и зарабатывали, потому что стипендия была маленькая. Домой уже было не уехать, я 3,5 года не мог попасть домой, потому что билет стоил уже там бешеных денег. Мама с папой не могли помочь, поэтому как-то выкручивался сам.
Вообще интересная, конечно, тема насчет того, как молодежь привлекается или идет она сама в профессию. У нас, например, в Санкт-Петербурге молодежь, ну, не могу сказать, что идет очень весело и задорно в профессию именно в монтажнике, то есть работы, приближенные к земле. Как у вас с этим обстоит? Ну, я сейчас не говорю про менеджеров, про проектировщиков, да, то есть именно монтажники, которые занимаются непосредственно монтажом медножильных кабелей, оптических кабелей.
Ну, медожильные мы уже фактически не используем, значит, у нас сейчас только оптика, радиорелейное оборудование и там радиодоступы, да, ну, Ethernet. Ну, Ethernet это уже легко там, да, до 100 метров это все. А так мы перепрофилируем, вот у меня пришел один техник-программист, теперь его уже электромонтер там, допустим, ну, должность техника, но работает с электромонтерами. Дальше подготовим его к высотке. Ну, здоровье позволяет, вроде желания нет. может денег получить там, да, за эту работу, пожалуйста. Вот. И инженеров стараемся в поля отправлять. Вот, допустим, ну, инженер есть там с штуками, там, с сетевыми устройствами работает. Вот вчера ездили, они вручную крутили, юстировали спутниковую тарелку, там, да, 100 километров отсюда уехали. Его задача, чтобы оно работало. С ним сотрудник, который на уровне техника, чтобы он тоже навык получил, да. Здесь можно применить термин там этой бережливого производства, там, да, хотите все понять, идите в гембу там и смотрите, да. Ну, примерно, как и нас отцы тоже учили, да. Я помню, когда меня отец на лето брал на линию. Угу. Между поселком Индиго и поселком Лучейским, да, была линия там 18 километров проводная, по которой радио, радиовещание было. И они каждое лето выезжали на линию, проверяли ее и поправляли столбы там, делали. И вот меня с собой брали, я там ходил, копал, что-то еду варил, там провода таскал. Вот это классно. И тогда специфика вроде как начинает появляться, желание, понимание работать. Вот это нужно нашим заведениям.
Да.
У нас все, мы в теории там где-то ползаем. Там.
Какой средний возраст вообще сотрудников?
Ну, 30-35-40, вот где-то примерно так. Мы сейчас к этому подошли. Нормально. Но есть сотрудники, которым там 60, там, ну, за 60, мы тоже их... как сказать, не отпускаем, если они сами не хотят, потому что у них огромный кладезь знаний. Огромный кладезь.
Я еще в этой связи хотел уточнить, а каков, в принципе, общая численность персонала?
64 человека. Примерно половина из них в населенных пунктах. В населенных пунктах мы сохраняем старые узлы связи, ну вот, поддерживаем их. Ну, то, что вот было от, как это, от телекомов, от окружного узла связи, оно же на этом участке нам досталось. Вот. И в некоторых населенных пунктах, вот, в частности, в НИСИ, там у нас 3 человека работает, там, допустим, где-то 2. Ну, чтобы был подмены, так как они становятся тихонько у нас магистральными, там, узловыми, поэтому где-то один работает на период отпуска, там, ну, подменяется, там, другой сотрудник, но тоже из наработанных.
Я думаю, что большинство зрителей уже поняли, что у Владислава большое количество идей, и он радеет за собственное предприятие, за собственное дело, что в последнее время, особенно в части наемных менеджеров, встречаешь, будем откровенны, нечасто. Или не так часто, как хотелось бы. И не так давно у Владислава возникла замечательная идея о том, каким образом, назовем это, тренировать будущих связистов в части проектирования ПОНа в сельской местности. Я думаю, что Владислав сейчас с нами поделится этой, во-первых, идеей, во-вторых, опытом, к чему мы пришли в рамках этого проекта. Владислав, расскажите, пожалуйста, про взаимодействие с Архангельским колледжем в части работы с конфигураторами, что в итоге из этого вышло.
Ну, с Архангельским колледжем, ну, по-нашему, там, мини-бонч, да, мы его называем. Он маленький бонч, но рядом с нами, поближе к нам. Вот. С ректором Александром Павловичем Топановым, значит, мы познакомились там где-то, может быть, какое-то время там, да. И я же человек неспокойный, мне не хочется чего-то сидеть там, да. Давай как-нибудь вот чего-нибудь Александр Павлович придумай. И возникла идея такая, значит, да. На первом этапе вы нам помогаете создать схему ПОН в каком-то населенном пункте. Вы делаете это при помощи преподавателей и студентов. Ну, потому что пусть они его осваивают. Тем более это легко. Везде сейчас есть интернет. У Волс-Эксперт есть конфигуратор. Пусть они его там возьмут, деревню там, да, на карте нарисуют, как может быть. А наши технические специалисты проверят, и мы скажем, плюс Волс-Эксперт посмотрит, все ли правильно это сделано. Да, там, да. И мы говорим, о, все, проект классный, мы выделяем на него деньги и строим. А Александр Павлович подошел тогда еще с той идеей возродить эти студенческие отряды. Я сам был в стройотряде на Камчатке. И сейчас мы должны за этот зимний период все это соорудить и подготовить. А колледж возьмет студенческий отряд и построит. Вот принцип такой. Парни спроектировали, а вот теперь постройте. Вот здесь мы видим как бы большой потенциал, потому что и для ребят, и для преподавателей теоретические познания и прочее. Ну и понятно, что ну, как бы какой-то доход они получат. Там, мы эту работу оплатим. Вот мы сейчас как бы вот в этой стадии. Они попробовали в 3 населенных пунктах создать эти карты. Мы сейчас их получили. Сейчас мы ну, на стадии заключения договора с колледжем, чтобы, ну, понятно, уже перейти и научить колледж зарабатывать. Я считаю, что учреждения должны уметь зарабатывать, но не тратить бешеные деньги, а разумно, потому что мы же тоже деньги считаем, да? Нам лучше же получить качественный продукт, да, но если можно его получить с меньшими затратами и получить большую пользу, ну, наверное, это как бы выгоднее. И хотим, значит, вот это дело попробовать на одной деревне реализовать, как это получится. Причем вышли на переговоры с архангельским штабом студенческих отрядов, там это, ну, такая областная так. Структура, вроде как бы интересная и прочее. И я рассчитываю, что это получится. Ну, как карты сложатся, не знаю. Ну, пока такая идея. И у ребят вроде был интерес, там мы с ними провели ВКС, там, они поучаствовали в семинаре, значит, да, вебинаре там, да, получили знания по конфигуратору. И мне кажется, вот эта тема, она помогает всем. ВОЛС-эксперту продвигать свой конфигуратор. Mm-hmm. Смотреть о его развитии, колледжу получать компетенцию и зарабатывать на этом. Ну, это, наверное, не очень главное. Главнее, наверное, дать ребятам разносторонний
опыт. Реальный опыт,
ну, да. Реальный опыт. А мы в этом плане как бы оптимизируем свои затраты на эту тему, и у нас появляются те, кто могут с нами работать. Те же ребята, там, мы из этой бригады увидели 2-3 человек, и говорим, о, давай, слушай, мы тебя забираем. Или, допустим, там, ты еще поучись. Или он пришел к нам на практику, дали направление, ушел дальше уже в большой бонч, и там уже такой профессор, дядя там, да, замечательно.
Ну, то есть реальные стройки в рамках вот этой идеи, в рамках этого проекта, они намечены, ну, если все окей, то предстоящим летом.
Да, да, да. Я вот хочу так супер. Реализовать. Тут понятно, что надо и отвлечь свой технический персонал, который все должен просмотреть. И что очень интересно, мы должны вовлечь в это наших сотрудников населенных пунктов, потому что они должны прийти и посчитать столбы, по которым это все пройдет.
Да, мне очень понравилась вот эта вот тема со стройотрядом. Вообще круто. Мы буквально не так давно общались в рамках также интервью, и один молодой человек из Пермского колледжа озвучивал такую тему, что очень классно, то есть хороший проектировщик должен поработать на земле, так скажем, да, вкратце.
Да, да, да.
Владислав, большое вам спасибо за беседу. Я считаю, что вот лично для нас, как мне кажется, если говорить только про себя, для меня точно целый мир открытий, потому что действительно уникальный регион, достаточное количество региональных особенностей, климатических, погодных, человеческих и каких только еще даже сложно представить. Спасибо вам большое за интересную беседу.
Да, спасибо.
Пожалуйста, если у вас будет желание провести семинары, ковидные мероприятия позволят, ну, можно попробовать на Ридмаре.
Договорились. Мы с радостью. До встречи. Удачи на работе.